Мари Пти, французская куртизанка, уехала с любовником в Персию. После его смерти провозгласила себя посланницей Парижа. В 1715 году сбылась ее заветная мечта. Персидский шах, никогда не направлявший послов к иностранным монархам, пожелал иметь своего представителя при дворе короля Солнца. В 1702 году на улице Мазарини находился довольно подозрительный игорный дом, куда стекалось множество самых известных личностей, причем некоторые приходили не только за тем, чтобы перекинуться в картишки. Притон процветал благодаря белокурым кудрям хозяйки, мадемуазель Мари Пти. Это была необыкновенно красивая молодая женщина, 27 лет. Ее голубые глаза, как уверяют, источали обольстительный свет, а покачивание бедер при ходьбе доводило до исступления. Резкая и грубая с теми, кто ей не нравился, она была обворожительно мила с мужчинами, которых хотела затащить в постель. А историки, неистощимые в подборе эвфемизмов, говорят, что она обладала даром привлекать к себе сердца. Любовников она заводила на месяц, на неделю, на ночь, на два часа, в зависимости от желания, которое они в ней возбуждали. Но в любом случае она всегда оставалась хозяйкой положения. Однажды в дом этой очаровательной молодой особы зашел мужчина лет 50 с пылким взором и хорошо подвешенным языком, и она сразу оказалась во власти его чар. В 3 часа ночи, когда ушел последний игрок, она увлекла незнакомца в спальню. Полчаса спустя, когда они отдыхали после любовных ласк под шелковым балдахином, Фабр поведал очаровательной мадемуазель Пти историю своей жизни. Он сообщил, что его семейство контролирует торговлю с Турцией, и что сам он в 1675 году основал коммерческое представительство в Константинополе. Он описал свой роскошный дом, ничем не уступавший дворцам парижской знати, и сообщил, что марсельские негацианты в течение последнего века фактически взяли на содержание посла, который без их денег просто не смог бы существовать. Все рассказанное Фабром было истинной правдой. Он только забыл упомянуть, что оказался в долгу. Кредиторы с нетерпением поджидали его возвращения в Константинополь, а жена его стала любовницей господина де Ферьоля. Молодая женщина, ослепленная и очарованная этими рассказами, попросила взять ее в путешествие. Мысль пришлась Фабру по нраву, и он согласился. Прошло несколько дней. Каждый вечер негациант появлялся на улице Мазарини и уединялся с Мари, которая уже грезила, не признаваясь в этом, о восточной роскоши и изысканных наслаждениях. В январе 1703 года Фабра получил официальное предписание отправиться в Персию. Мадемуазель Пти, не помня себя от радости, стала немедленно готовиться к отъезду. Чтобы собрать все вещи, потребовался почти год. Когда все было готово, марсельскому негацианту вручили верительные грамоты. Наконец, 2 марта 1705 года корабль «Тулуза» поднял якорь и направился в открытое море, унося с собой Фабра с его свитой. Никто не знал, что на борту находится молодая женщина. Однако едва Марсель исчез из виду, красивый кавалер с голубыми глазами удалился в свою каюту и вскоре появился вновь, но уже в женском обличье. С тех пор мадемуазель Пти, не считая нужным скрывать свою привязанность к послу, начала обращаться к нему несколько вольно, что сильно веселило экипаж. 8 апреля посол и бывшая содержательница игорного дома прибыли в Александрию. Мадемуазель Пти сочла своим долгом развлекать свиту посла. Каждый вечер она созывала гостей, и ужин заканчивался восхитительной оргией. Со времен игорного дома она сохранила умение веселить компанию и знала множество песенок фривольного содержания. Таким образом, в этих вечерах жители могли видеть Версаль в миниатюре. Это было чрезвычайно забавное отражение двора короля Солнца. В октябре 1705 года, убедившись, что Паша не собирается менять гнев на милость, Фабр и Мари добрались до моря и отплыли в Константинополь, где персидский посланник спрятал их перед тем, как переправить в Еревань. Добравшись до места, Фабр узнал, что хан Абдельмасин ненавидит французов. Это его страшно напугало. Тогда мадемуазель Пти, надев самое красивое платье, отправилась во дворец Абдельмасина и стала его любовницей. Благодаря этому простому и разумному решению все затруднения разрешились незамедлительно. Уже через неделю Фабр получил из Исфагана извещение, что верительные грамоты приняты, и посольству будет оказан радушный прием. Удачное начало вдохновило мадемуазель Пти и добавило ей смелости вступить на тяжкий тернистый путь дипломатии. Через несколько дней после отъезда из Еревана Фабр внезапно заболел. Жару, корчась от невыносимой боли, он кричал, что его отравили. 16 августа он отдал Богу душу. На одно мгновение мадемуазель Пти растерялась. Что станется с ней в этой чужой стране среди враждебных людей? И тогда в голову ей пришла изумительная мысль, гениальная мысль. Обыскав труп любовника, она нашла ключи от сундуков и шкатулок, разыскала секретные бумаги и провозгласила себя главой посольства от имени французской принцессы. Маленький отряд повернул назад, и вскоре мадемуазель Пти оказалась под надежной защитой хана. Через 2 часа после прибытия она лежала обнаженная на постели, и ее пылко обнимал Абдельмасин, который считал, что кожа ее слаще меда, внутри же огонь жжет сильнее перца. В этом положении она провела несколько недель, укрепляя свой дипломатический статус. Это был ловкий маневр. Хан, испытывая признательность за подаренное ему наслаждение, добился того, чтобы Исфаган признал Мари в качестве официальной посланницы. Так, благодаря любви, король солнца обрел своего представителя при персидском дворе. Мадемуазель Пти, заручившись поддержкой хана, решила найти союзников и среди французов. Союзником, разумеется, мог быть только любовник. Во всяком случае, она обзавелась 2. Они поселились вместе с ней в большом доме, ставшем ее резиденцией, и она заказала кровать соответствующих размеров. Это произвело неприятное впечатление на местных жителей, которым казалось естественным, чтобы мужчина имел нескольких жен, тогда как женщина, имевшая нескольких мужчин, воспринималась как нарушительница устоев. Глава христиан Персии, монсеньор Пиду де Сен-Олон, отнесся к этому гораздо более серьезно. Он написал хану Тибриза, большого города, власти которого контролировали дорогу на Исфаган, и предостерег его от всяких сношений с мадемуазель Пти. Хан Тибриза, получив это уведомление, оказался в весьма затруднительном положении. Пока он раздумывал, как поступить, Мари не теряла времени даром. Ее постель была гостеприимно открыта для всех желающих. И, надо признать, такой способ заводить друзей доказал свою чрезвычайную эффективность. Таким образом, она стала любовницей нескольких влиятельных чиновников. Рвение всегда вознаграждается. Вскоре в Тибриз, в Эрзерум, в Исфаган полетели послания, в которых Мари превозносилась до небес, и вредоносное влияние писем монсеньора Пиду де Сен-Алона было подорвано. Однако затем в Еревань пришли весьма огорчительные новости из Константинополя. Французский посол, господин Ферриоль, по собственной инициативе решил послать в Персию одного из своих друзей, некого Мишеля, молодого человека 28 лет, дабы он занял место Фабра и отстранил от дел мадемуазель Пти. В декабре 1706 года Мари получила известие о приближении каравана. Она испугалась, спешно собрав багаж, приказала подавать верблюдов и нежно простилась со всеми любовниками. Нужно было опередить конкурента и первой предстать перед шахом. Вечером она выехала в Исфаган. Узнав об этом, Мишель впал в ярость и решился на отчаянное предприятие. Полагая, что французская посланница путешествует, подчиняясь неторопливому ходу караванов, он вообразил, что сможет легко догнать обоз, похитить мадемуазель Пти и заменить ее на посту главы посольства. Не задерживаясь в Нахичеване, он поскакал в Тибриз и попросил аудиенцию у хана, получившего послание монсеньора Пиду де Сен-Олона. «Вы видите перед собой посланника Людовика XIV», — сказал он. «Значит, вы Жозеф Фабр». «Нет, господин Жозеф Фабр оказался игрушкой в руках авантюристки». «Ах так», — ответил хан, — «я буду ждать приезда этого мальчика. Что до женщины, о которой вы говорите, то я получил на сей счет точнейшие указания, и должен вас предупредить, что не потерплю ни малейших интриг, направленных против нее». Мишель был в отчаянии. Он не думал, что содержательнице игорного дома удастся обрести столь могущественных покровителей. Через два дня французский караван вступил в Тебриз. На самом красивом верблюде в плетеной кабинке восседала мадемуазель Пти, которая непринужденно приветствовала толпу. Вокруг нее, оказывая ей все знаки почтительного внимания, держалась группа персидских сановников, которых она с присущим ей тактом отблагодарила ночью. Узнав, что соперник уже представлялся хану, она отправилась к нему в дом и ласково попросила не затевать против нее интриг. Мишель ответил, что должен исполнить возложенную на него миссию. Тогда она задрала юбку и спустила чулок. Ножка была восхитительной. Но молодой человек устоял против козней Мари. Он упорно глядел в окно. Она очень рассердилась и, уходя, хлопнула дверью. Через несколько дней ей удалось полностью расквитаться за это маленькое поражение. Из Исфагана пришло официальное разрешение. Шах соглашался принять мадемуазель Пти, тогда как Мишелю предписывалось вернуться в Эревань. Мари торжествовала. В персидской столице ее ожидал блистательный прием. Представ перед шахом, она преподнесла ему подарки Людовика XIV, превозносила до небес достоинство своего монарха, остроумно и живо описала Версаль, Париж, французские нравы и обычаи. Шах был очарован ею. На время пребывания посланнице был отведен великолепный дворец. Повсюду ее сопровождала почетная стража. Даже в самых смелых мечтах содержательница притона, которую именовали в Персии франкской принцессой, не возносилась на такую головокружительную высоту. Стала ли она любовницей шаха, как утверждают некоторые, это кажется маловероятным. Разумеется, до целомудрия она не опустилась, и, похоже, прекрасная исфаганская весна пробудила в ней новый пыл, так что многие молодые паши совершенно потеряли голову в вихре удовольствий и наслаждений. Мадемуазель Пти, вспомнив наставление Фабра, решила заключить с шахом торговый договор. Эта удивительная молодая женщина начала длительные переговоры, обсуждая соглашение с ловкостью и хитростью профессионального дипломата. Проект был принят монархом. Отныне Франция вполне могла конкурировать с английскими, голландскими и португальскими торговыми компаниями. К несчастью, Мари, слишком щедро жертвуя своим телом во имя процветания восточной политики Людовика XIV, заболела, и ей пришлось прервать переговоры. Недомогание надломило ее. Бледная, ослабевшая, она вдруг ясно представила себе кончину в чужой стране, и ее охватила ностальгия по улице Мазарини. В конце июня, уложив вещи и любезно переспав на прощание со всеми любовниками, она пустилась в обратный путь во Францию. После короткого пребывания в Константинополе, где она была принята своим врагом Дефериолем, который, пленившись ее красотой, стал горько сожалеть, что причинил ей столько неприятностей, Мари прибыла в Марсель. Здесь ее ожидали непредвиденные осложнения. Она была арестована по обвинению в воровстве. Клевета Мишеля достигла цели. В течение долгих месяцев она оставалась в тюрьме, где от нее требовали признаний, что часть подарков, предназначавшихся хану, перешла в руки ее любовников. В это же время новый посол вручал верительные грамоты в Исфагане и подписывал торговый договор с Персией, явившийся на свет благодаря усилиям мадемуазель Пти. Впрочем, ему недолго пришлось хвастаться этим успехом. Де Паншартен, не дожидаясь оправдательного вердикта истории, в конце концов признал заслуги Мари и вернул ей свободу. Через два года, в 1715 году, сбылась заветная мечта бывшей содержательницы притона. Персидский шах, никогда не направлявший послов к иностранным монархам, пожелал иметь своего представителя при дворе короля Солнца. Возможно, это было сделано в память о прекрасной франкской принцессе.